вечер с радио «Крым Реалии».
Крымчане задолжали более 4 миллиардов рублей за коммуналку. Жители Симферополя обеспокоены странным хлопком в небе над городом. Крымские автомобилисты недовольны тем, что улицы городов полуострова превратились в сплошную пробку. Крупную сеть автозаправочных станций Крыма подозревают в необоснованном повышении цен на бензин, а крымские чиновники расписываются в собственном бессилии.
С вами Андрей Гибко и Александр Янковский. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM в Северном Крыму. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, участвуйте в эфирах. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Прямой эфир.
С начала боевых действий на Донбассе погибли почти 3000 украинских военнослужащих. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время посещения Львова. 2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте, отметил Порошенко. По его словам, украинские военные положили свою жизнь за то, чтобы остановить экспансию России, в том числе в украинскую политику и культурное пространство.
И новости Симферополя. Сегодня около 12 дня жители города услышали громкий звук, похожий на взрыв. Как сообщают горожане, они слышали грохот в разных районах столицы. В Лозовом, на улицах Трубаченко, Русской, Балаклавской, Ракетной, а также в центре города, на площади Советской. Цитирую, «бахнуло хорошо, на Грессе окна дернулись. В стороне обдало, сильно тряхнуло. На Украине тоже бабахнуло».
На Украинке, простите, пожалуйста.
«Думала, крыша с дома упала, на фонтанах прогремело так, что окна пластиковые. Стековая колыхнула. Дома, окна трещали, звук был мощный, похожий на взрыв. Все это рассказываю вам не я, это рассказывают симферопольцы».
Кстати, в Черноморском флоте России, а также в МВД МЧС России по Крыму прокомментировали ситуацию об этих звуках взрыва, которые слышали жители Симферополя днем сегодня, 19 сентября. В частности, в пресс-службе флота сообщили, что авиация Черноморского флота и Южного военного флота не летает в границах городских массивов. А вот по информации Крыминформа, в управлениях МЧС и МВД по Крыму сообщили, что никаких обращений, связанных с хлопком, они не получали. Ну, еще раз напомним, что сегодня в социальных сетях появилась информация, что около полудня в Симферополе произошел сильный хлопок в небе, который был слышен в разных районах города.
Новости.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Крыма особо охраняемых природных территорий федерального значения, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии России. Так называемый федеральный статус получили 5 государственных природных заповедников общей площадью около 30 тысяч гектар: Казантипский, Карадагский, Лебяжьи острова, Апукский, Ялтинский, Горно-Лесной, а также Крымский национальный парк площадью 34,5 тысяч гектар и 2 заказника: Каркентинский и Малое Филофорное море.
В Министерстве природы России отмечают, что Крымский национальный парк, Карадагский и Апукский заповедники, а также Каркентинский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения, находится под юрисдикцией Рамсарской конвенции, которая защищает места обитания водоплавающих птиц. Вот для чего вообще все эти заповедники передают в другое управление, как говорят россияне, федеральным статусом присваивают, мы будем разбираться завтра в утреннем эфире радио «Крым Реалии».
Прямой эфир.
Ну и еще один анонс на завтра. Сумма долга за жилищно-коммунальные услуги в Крыму превысила 4 миллиарда рублей. Больше всего должников зарегистрировали в Симферополе, Ялте и Керчи. Об этом сообщает пресс-служба российского Крымстата. Цитирую. Общая сумма задолженности населения по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг с учетом долгов прошлых лет на конец июня 2018 года составила 4,2 миллиарда рублей, 48,7% задолженности приходится за жилищные услуги, чуть больше 22% за отопление, больше 12,5% за электроснабжение и больше 10,5% за водоснабжение и водоотведение, уточнили в ведомстве.
Согласно вот этим статистическим данным, за первые полгода населению было начислено 10 миллиардов рублей за жилищно-коммунальные услуги. Крымчане оплатили 94% этой суммы, а основными должниками за коммуналку остаются жители жителей городов. Наибольшая задолженность отмечена в Симферополе, это 27% общего долга. Жители Большой Ялты должны заплатить 14,5%, ну вот их задолженность 14,5% от общего долга, от этих 4 миллиардов 200 миллионов рублей. Кирчане 10%, евпаторийцы более 8%.
Свобода слова.
Ну и знаете, сейчас мы расскажем вам о том, что можно было услышать самое важное в утреннем и дневном эфире радио Крым и Реалии. В парке Гагарина в Симферополе запланирована очередная протестная акция против российской пенсионной реформы. Об этом сообщает пресс-служба Крымского отделения КПРФ. По словам организатора протестного мероприятия, депутата Симферопольского городского совета от КПРФ Степана Кискина, митинг проводится в рамках всероссийской акции протеста. Цитирую Кискина: «Я призываю симферопольцев и гостей крымской столицы присоединиться к протесту. Наша акция согласована. Народ имеет право на выражение своего мнения, и надо этим правом воспользоваться. Страна может обойтись без так называемой пенсионной реформы. КПРФ предлагает реальную альтернативу этой антинародной инициативе правительства. При пенсионной реформе многие люди просто не доживут до пенсии», признался Кискин.
Но вы знаете, что не только в Симферополе, но и в Севастополе, как говорил наш спикер, пошатнулись позиции политической партии «Единая Россия», считает председатель регионального отделения партии «Патриоты России» в Севастополе Иван Ермаков. По его словам, о том, что «Единая Россия» теряет позиции, свидетельствует и количество избирателей, которые пришли на так называемые «довыборы». Всего около 10% избирателей. Давайте послушаем.
Что касается оппозиционных партий, вы знаете, оно как-то так звучит хорошо, но у нас в Севастополе все стараются, как бы оппозиционно, но все отвечают: мы поддержим президента Путина.
Ну, вот так вот, собственно говоря, прокомментировал нам ситуацию в Севастополе Иван Ермаков, а мы переходим к теме крымского титана, которая не сходит с наших радиоэфиров уже более 3 недель.
Да, мы напомним нашим радиослушателям, что вот эти первые сообщения о выбросах завода «Крымский титан» в Армянске и в селе Перекоп появились еще 24 августа этого года. И с тех пор ситуация развивается. Вывезли из Армянска почти 5000 детей, вывезли инвалидов, вывезли многих людей, которые себя плохо чувствовали. И вот также был на прошлой неделе объявлен режим чрезвычайной ситуации в этом самом северном крымском городе. Так вот, новое сообщение из Армянска. В некоторых районах Армянской и селе Перекоп превышены показатели среднесуточной концентрации хлорида водорода. Об этом вчера сообщила пресс-служба российского правительства Крыма со ссылкой на Роспотребнадзор. Согласно исследованиям, в селе Перекоп на улице Толбухина 36 зафиксировали превышение концентрации хлорида водорода более чем в 2 раза. Также в Армянске в микрорайоне 1 зафиксировано превышение водорода, хлорида водорода почти в 2 раза. Журналисты Reuters сняли сюжет об экологическом бедствии в Армянске и пообщались с простыми жителями города, которые жалуются на новые проблемы со здоровьем. Давайте послушаем короткий фрагмент.
Говорят, что все хорошо, что ничего оно не мешает. Но как оно не мешает, когда мы просыпаемся с головными болями, мы просыпаемся утром с першением этот. Вот сейчас я говорю, и сейчас я дома уже говорить не смогу. Першит, сильно першит в горле.
Ну вот продолжают жаловаться люди на вот такие болезненные ощущения. Кстати, видео под названием «Говорят, что все хорошо, но мы просыпаемся с головной болью» смотрите на нашем сайте, сайте Крым Реали. Ну и еще к одной очень важной теме, которая затрагивает не только жителей Северного Крыма, но также жителей всех крымчан. Это то, что симферопольцы, напомним, значит, в последнее время постоянно жалуются на дорогой бензин. В частности, даже уже господин Аксенов, этот российский глава крымского правительства, он сказал, что он ничего сделать с этим не может, потому что все это, ну, в рамках, находится в руках регулирования цен на бензин просто субъектов хозяйствования. Хотя вот сейчас, опять-таки сегодня, пришла информация о том, что крупную сеть крымских автозаправочных станций подозревают в монопольном, как бы, повышении, ну, в таком необоснованном повышении цен на бензин. Но давайте послушаем вот это фрагмент из сюжета это телеканала «Первый Крымский» о том, как симферопольцы жалуются на постоянное повышение цен на топливо.
Если подорожание будет происходить дальше, то придется переходить на общественный транспорт.
Приходится, ну, ездить на машине. Очень дорого. Ну, нет никакой встречи к людям. Никто не идет нам навстречу, чтобы мы могли больше и больше ездить.
Крымчане говорят.
Ну, а мы продолжаем нашу программу. С нами на связи сейчас Сергей Куюн. Сергей Куюн – специалист по топливному рынку, консалтинговая компания «95». Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот наверняка многих сейчас крымчан интересует ответ на такой вопрос. Почему, если сейчас, допустим, цена топлива на международном, ну вот на, так скажем, на импортных рынках, она растет, почему она растет и сейчас в Крыму, который, ну, де-факто, да, контролируется Россией, в которой топливо не так не напрямую связано с импортными ценами на бензин и дизельное топливо?
Ну, скажем так, оно не то, что связано напрямую, потому что Россия известна как крупнейший экспортер нефти и нефтепродуктов. А значит, что любая нефтяная компания сравнивает эффективность своих продаж. То есть если ты зарабатываешь условные там $100 на экспорте бензина, то почему ты должен зарабатывать $60 на экспорт, на торговле на внутреннем рынке? Значит, я не буду продавать по $60, я или подниму цену так, чтобы было 100, либо просто возьму этот бензин и отправлю его на экспорт. Поэтому зависимость от внешней конъюнктуры есть. Она просто не такая, скажем так, оперативная, не такая резкая. То есть, но со временем все равно мы видим, что цена на мировых рынках очень сильно выросла. Сейчас уже подошли цены на нефть вплотную к $80 за баррель. За этой ценой тянутся и нефтепродукты, поэтому все равно, пускай не так быстро, но эта реакция рынка все равно присутствует.
То есть неважно, да, производит, ну, добывает Россия нефть, там, производит это на собственных заводах, все равно крымчане, они будут зависимы от вот этих импортных цен на нефть, да, тех цен на нефть, которые есть на рынке.
Безусловно, но и проблема еще в том, что, например, на континенте, скажем так, в России, там есть у властей такой рычаг, как работа, как свои там контролируемые, подконтрольные нефтяные компании, там «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть» там, и так далее, которые, по сути, выполняют социальную функцию и слушаются указки правительства, то на полуострове работает рынок в чистом виде. То есть там компании все независимые, они покупают топливо на оптовом рынке в России. Оптовый рынок не регулирует в России, регулирует только розницу, а в оптик компании ставят цены рыночные. Поэтому крымчане покупают по рынку дорогое оптовое топливо и, естественно, ну, как бы вынуждены регулировать цены на своих бензоколонках.
Понятно. Спасибо огромное. С нами на связи был Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании А95. И к другим новостям.
Ну и поговорим немного о криминале. Бывшего заместителя российского министра спорта Крыма Фаруха Камалова в Украине приговорили к 5 годам условного срока с испытательным сроком в 3 года. Обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины. Позже он смог покинуть мазириковую часть Украины и выехал в аннексированный Крым.
Кстати, вот лидеры Межлиса крымско-татарского народа раскритиковали решение. Такое решение суда. Председатель Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, комментируя решение украинского суда по Камалу, заявил, что нужно вносить изменения в законодательство по подобным статьям. А заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Паначевный, комментируя уголовное производство по крымским чиновникам, заявил, что приговоры полностью соответствуют требованиям украинского законодательства, так что те политики, которые желают больших наказаний для коллаборантов, должны внести соответствующие изменения в законы. Прямая речь Игоря Паначевного.
На жаль, багато засудити не вдалося. По суті, це перші вироки, які пішли по вчиненню злочинів проти національної безпеки, пов'язані з окупацією півострову Крим. Перший у нас це був депутат Петрівської міської ради Сергій Осмінін, потім була Олена Одновол, зараз Фарух Камалов. На даний час також в суді слухається обвинувальний акт за обвинуваченням міністра охорони здоров'я так званої Республіки Крим, пана Міхальчевського. Тому цю практику ми поки тільки напрацьовуємо.
Ну и хочу напомнить, что в Украине разрабатываются законы о коллаборации и закон о помиловании. Пока что эти законы не приняты, но тем не менее там предусматривается совершенно иная ответственность в зависимости от степени тяжести преступления против государства Украина.
Ну и вот на этом мы ставим многоточие в нашей сегодняшней программе. В первой, заканчивается первая часть нашей программы, такая картина дня. Дальше вас ждет очень интересное интервью с человеком, который знает вообще, как устроен современный город. Почему, например, расширение улиц не всегда в городе приводит к тому, что этот город становится более доступным для автомобилей? Почему, может быть, даже сужение улиц приводит к тому, что из одной точки города в другую точку города можно добраться гораздо быстрее, чем когда у города широкие проспекты? Об этом мы будем говорить в нашей студии. Эта тема, надеюсь, очень заинтересует многих жителей и Симферополя, и Севастополя, и других больших крымских городов, которые постоянно жалуются в последние 3-4 года, что, ну, вот практически города стоят. То есть речь идет даже уже не о заторах, а просто о самом настоящем транспортном коллапсе. Оставайтесь с нами на 105.9 FM радио «Крым Реали».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто только сейчас присоединился к нашей программе. Это «Вечерний Крым» на радио «Крым Реали». Слушайте нас в Северном Крыму на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. Также напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube, на нашей странице в Фейсбуке. Найти нас там очень просто. Мы так и называемся «Крым Реали». И еще раз напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы сейчас можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Если вы будете звонить из Крыма, то для вас эти звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатны. Если вы будете звонить к нам из другого региона Украины, то для вас и другой номер телефона 044-490-3118. Ну и я представляю нашего гостя. Это Дмитрий Беспалов, украинский специалист по транспортному планированию. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну что, о чем мы сегодня будем говорить? Знаете, я сейчас попрошу в качестве эпиграфа нашего звукорежиссера поставить такой коротенький фрагмент. Ну, это вот крымчане говорят, да, чем они недовольны, что их не устраивает или устраивает на улицах, например, Симферополя.
Машин мало, дороги узкие, все.
Я помню, в свое время улицы были пустые. Например, я живу на улице Шмидта, в день 10 машин проходило. А теперь посмотрите.
Город не приспособлен для такого движения, для такой массы автомобилей. Развязок нет, не делается, только были обещания.
Ну да, вот это буквально, такое можно выйти на любую улицу Симферополя сейчас и услышать, ну вот такие слова. А часто симферопольцы жалуются на то, что даже таксисты могут, вот можно вызвать такси, и машина будет к тебе ехать час, а то и два часа. А еще чаще это происходит так, что просто-напросто отказываются ехать в центр города, например, говорят, потому что мы оттуда потом не уедем, или мы туда добраться не можем. Но местные чиновники крымские, они знают, что есть такая проблема, они не делают вида, что такой проблемы нет. Но, например, вот господин Лукашев, это подконтрольный России глава администрации Симферополя, у него есть свой рецепт борьбы с пробками. Но, в частности, он считает, что необходимо расширять дороги и вводить одностороннее движение на центральных улицах города. Давайте послушаем господина Лукашева.
И ряд улиц мы сделали односторонние, ряд улиц мы запретили правые стоянки на односторонних улицах для того, чтобы был двухполосный проезд. Где-то остановки убрали. Будем продолжать эту работу. Менять направление движения, ставить знаки. Где нерадивые товарищи ставят машины, все равно наперекор знакам эвакуировать, штрафовать. Но потому что другого пути нет. Либо мы смиряемся с этим вопросом и живем все с одним движением, либо, ну, станем в пробках и вообще город не будет ехать.
Напомню, что это было мнение Игоря Лукашева, вот подконтрольной России, глава администрации Симферополя. А в нашей студии Дмитрий Беспалов, украинский специалист по транспортному планированию. И у меня первый вопрос к вам, Дмитрий. Есть ли для того, чтобы в городе себя комфортно чувствовали люди и могли попасть в любой момент из точки А в точку Б, куда они хотят, есть ли другой способ, есть ли другой метод, кроме как у расширения городских улиц?
Ну, на самом деле, есть множество способов для того, чтобы эффективно решать транспортные проблемы, проблемы с мобильностью, и расширение дорог – это, наверное, не один из них. Очень интересно это было слышать, этот комментарий. Знаете, вот мы, специалисты по транспортному планированию, считаем, что в наших широтах на нашу работу нет запроса, потому что все знают, как играть в футбол, как управлять государством и как планировать транспорт. То есть любого таксиста спроси, останови, спроси, как решить транспортные проблемы. И он примерно ответит так же, нужно расширять дороги, видимо.
Вот как господин Лукашев, да, ответит?
К сожалению, да. То есть, ну, это как бы стандартное такое мнение. Вот есть пробка, да, сейчас добавим пару полос, и как бы весь поток поедет плавно. Вот так считали, так считают очень многие люди, так считали на самом деле когда-то в Европе в 60-х и 70-х годах. Если посмотреть на Европу тех годов, там полно автомобилей на дорогах.
И проспекты широкие тогда строились, да, действительно. А что поменялось вообще? Почему такой подход? Ну, действительно, слушайте, да, я просто возьму сейчас, многие симферопольцы, наверное, сейчас знают. Вот идет ремонт на улице Севастопольской. Когда спросили, для чего вырубаются деревья, там сказали, мы расширяем улицу еще на 6 метров, и это нам позволит, мы так подумали, говорят местные чиновники, что это нам позволит, ну вот по этой улице пустить большее количество транспорта и избавиться от пробок. Почему расширение улиц, на ваш взгляд, не является вот таким рецептом избавления от пробок?
Таким образом решать эту проблему, это все равно, что тушить лесной пожар керосином. Есть четыре основных режима мобильности, как человек может реализовывать свою потребность в перемещении. У нас у всех есть потребности в перемещении, на работу, за продуктами и так далее. Так спланированы наши города. Какие-то больше провоцируют на перемещение, какие-то меньшей степени, но так или иначе все провоцируют. Четыре этих режима – это пешеходное движение, велосипед, общественный транспорт и личный автомобиль. Так сложилось, что личный автомобиль, тот режим, который динамически развивал современные города, он был очень мощным драйвером развития городов, их размера, их населения. Сейчас он в последнее время он начал тормозить это развитие, он начал пожирать время.
В какой-то момент, до какого-то определенного момента, автомобиль является, наоборот, помощником, да, для любого города. А вот как определяется, когда этот автомобиль является помощником для развития города, а потом становится тормозом?
Я думаю, когда транспортная усталость и затраты времени на перемещение уже переступают какой-то определенный лимит. Вот, например, если привести пример Киева, то средняя поездка по Киеву сейчас составляет более 1 часа на личном автомобиле. Если тенденции сохранятся и продолжатся, мы рискуем получить 1.5 часа на одну среднюю поездку. Это рождает транспортную усталость, это забирает наше время, время, которое мы могли бы вырабатывать валовый внутренний продукт, учиться, чтобы лучше вырабатывать внутренний валовый продукт.
Мы тратим... Да, отдыхать, наверное, даже отдыхать,
чтобы лучше вырабатывать валовый внутренний продукт. Вместо всего этого мы тратим время бесполезно, проводя его в автомобиле.
Дмитрий, ну вот смотрите, вам сейчас скажут ваши оппоненты, а я к ним, ну, на правах ведущего присоединюсь, они скажут так. Вы говорите, допустим, час, да, вот средняя поездка на автомобиле. Но если нет подземного транспорта, вот в Симферополе нет подземного транспорта, быстрее ты все равно не поедешь, то, наверное, этот час лучше все-таки комфортнее провести в личном автомобиле, нежели в маршрутке без кондиционера.
Если бы час. Дело в том, что нет проблемы у одного автомобиля, второго, третьего. Проблема, когда автомобилей 1000, 10 000, 100 000 и так далее. То есть час будет превращаться в час 15, в час 30, в 2 часа и так далее. И только тогда уже возникнет запрос на другие режимы транспорта, внеуличного, например. Кстати, это вполне можно решать и не подземными внеуличными видами транспорта, а можно решать, как Латинская Америка. Они это делают очень прагматично с помощью БРТ. Это такие метробусы, автобусы, которые быстро набирают скорость, быстро едут по выделенной инфраструктуре.
То есть выделенная полоса у них, да, на которую не могут заезжать...
Да. Да,
другие виды транспорта.
Да, так это решалось в Латинской Америке. Это позволяет тамошним мегаполисам нормально функционировать сейчас и обеспечивать доступность. Вот знаете, эта вся история, в принципе, про доступность разных мест в городе. И это, на самом деле, очень важная история.
А, Дмитрий, да, но важная история еще и то, что Симферополь, на самом деле, это же ведь не мегаполис. Да? Это областной центр вот, по своему там, статусу. А потом, это город, в котором живет максимум, наверное, полмиллиона человек. А при этом улицы стоят просто... Это еще понятно, можно было бы сказать, когда город-миллионник, там, Киев, Одесса, где-то... Я понимаю, что это не объяснение, да, то есть не оправдание, что он стоит, но тем не менее, вот город маленький, а при этом такое большое количество транспорта. Вот что с этим делать?
Видимо, имеет место быть очень высокое автомобилепользование, очень высокий голод до личных автомобилей. Это, кстати, такая общая черта для постсоветского пространства. Мы очень хотим личные автомобили. Мы этого еще не наелись, и, наверное, нас сложно в этом упрекнуть, потому что Европа такой этап прошла, и вот Европа, которую мы видим сейчас, это Европа, которая наелась в 70-х, 80-х годах высокой автомобилизации. А по поводу людей, которые стоят в пробках, они не стоят в пробках, они есть в пробке. Нельзя стоять в пробке.
Да, интересно, конечно, подход, но тем не менее, смотрите, да, вот если вот берем такой, опять-таки, я не буду другие города крымские брать, это самая горячая проблема, наверное, все-таки вот для двух городов, для Симферополя и для Севастополя, может быть, еще Ялта. Хотя пробки везде отмечаются. Каким образом, вот по какому пути стоило бы вообще решать, каким путем стоило бы решать эту проблему? Помимо того, что вот вы сказали, что, допустим, пустить отдельный вид транспорта, да, вот по отдельной выделенной полосе.
Есть три сущности, три политики транспортного планирования, которые город может реализовывать для решения этих проблем. Если идти по иерархии, самое высокоуровневое – это городское планирование. Если город будет полицентричным, по-настоящему полицентричным, и он будет создавать возможности реализовывать свои потребности без далеких перемещений, то есть не будет такого, вот здесь вот люди живут, а здесь люди работают, и вот узкое место, вот проблемы. Вот если это исключить, то тогда проблем будет гораздо меньше. Но это очень сложно реализовывать.
Это как бы это желание такое, да, программа максимум.
Да. Но это раньше работало, но потом под давлением социальных факторов, социально-политических, мы разучились это делать.
Дмитрий Беспалов, в нашей студии украинский специалист по транспортному планированию. И есть еще, да, рецепты?
Да.
Продолжайте.
Это следующее в иерархии, это управление мобильностью. Это когда мы разносим поездки во времени, в пространстве и режимах. Знаете, этот секрет был известен еще в Советском Союзе, когда одни предприятия начинали работу в 8 часов, другие, предположим, в 10.
Я на завод ходил к 7 часам утра, начинала смена.
Вот, это управление мобильностью. Представляете, даже тогда вот был такой секрет управления мобильностью. Сейчас, сложно привести в пример город, который реально как политику вот реализовывает какие-то такие вещи. Плюс мы можем отдавать предпочтение тем или иным режимам, но только не декларируя это, не говоря, что общественный транспорт главный в этом городе, знаете, просто делая такую декларацию, а действительно приоритизируя его, делая его более дешевым и более быстрым по отношению к индивидуальному транспорту. А может быть, даже за счет пенальтирования индивидуального транспорта. То есть
наказание вы имеете, да, какие-то?
И не только финансовое, но и временное. То есть, вот, например, если вы будете ехать в любом европейском городе, например, в Дрездене, на личном автомобиле, вы увидите, что вы доехали позже, чем трамвай. Потому что для трамвая будет всегда зеленый свет на всех светофорах, а не для вас. Знаете, вот зеленая волна, вот такие вот решения, там зеленая волна работает только для общественного транспорта, индивидуальный уже по остаточному принципу. И третий такой самый низкоуровневый способ решения транспортных проблем – это управление трафиком. Мы слышали как раз вот в комментарии, один из примеров управления трафиком – это односторонние улицы. По книгам это решение повышает пропускную способность сети на около 15%. В теории.
То есть все-таки есть, да, некоторые позитивные?
По книгам есть, так. То есть нельзя ничего сказать. Но проблема в том, что мы увеличиваем пробеги, то есть больше выбросов СО2, больше шума, больше рисков ДТП, все, что из-за чего растут пробеги. И мы стимулируем пользование автомобилем. То есть мы улучшаем улучшаем ситуацию для личного автомобиля, и через несколько месяцев или лет замечаем, как ситуация ухудшилась. Это, знаете, у специалистов по транспортному планированию есть такой заколдованный круг. Вот как раз вот этот пример явно показывает, как Симферополь прекрасно движется по заколдованному кругу транспортного планирования.
Угу. То есть улучшение транспортной инфраструктуры в конечном итоге приводит к тому, что все хуже и хуже, да, становится ситуация?
Когда вы отдаете приоритет именно индивидуальному транспорту, вы для него делаете односторонние улицы, вы для него делаете широкие дороги, парковки, паркинги, все что угодно, вы не успеваете опомниться, как больше горожан отдает предпочтение езде именно на личном автомобиле, а всем не хватает
места. Кстати, скажите, а может, знаете, есть, я просто часто достаточно общаюсь с автомобилистами, которые говорят, ну, выбросы мы решим просто-напросто, если все пересядем на электромобили. Вот можно просто с помощью замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили решить транспортную проблему того или иного города?
Ну, Европа сейчас это пытается делать, и кто в 25-м, кто в 45-м году европейские города банят дизельные автомобили. То есть они как раз вот этим путем пошли и пытаются решить проблемы с эмиссией именно таким образом. Но на самом деле большинство моих коллег настроенных скептически к этому, потому что все равно в потоке останутся какие-то автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые будут также работать в режиме старт-стоп в пробках. Знаете, есть такие картинки в интернете до электромобилей и такие переполненные магистрали, после электромобилей абсолютно такие же переполненные магистрали. То есть те же потери времени, те же ДТП, тот же шум, например, потому что шины шелестят об асфальт, не двигатель дает вот эту вот проблему. Поэтому это утилизация батареи, огромная проблема для экологии, в том числе, как утилизировать все эти аккумуляторные батареи. Поэтому будущее на самом деле за общей экономикой и общим транспортом.
Общественным транспортом, да? Не обязательно общественным, а общим, да, да, транспортом. Да, да. Это так называемые разные системы каршеринга, да, когда где пользуются.
В том числе.
Дмитрий, а скажите вообще, да, куда движется? Если вы можете нам рассказать, напомню нашим радиослушателям, в нашей студии Дмитрий Беспалов, специалист по транспортному планированию. Дмитрий, скажите, куда вообще движутся города? Я просто для того, чтобы было бы понятно. То есть вот наше будущее, будущее вообще всего человечества, это большие города и абсолютно незаселенная сельская местность? Или же все-таки вот возможность работать удаленно? Почему вот эта возможность работать удаленно, нет необходимости у многих очень людей сейчас приходить каждый день там, к 7 или к 8 утра и быть там 8 или 9 часов на рабочем месте? Почему же это все-таки не привело к тому, что вот люди как-то, знаете, равномерно распределились бы по планете Земля? Все равно все стремятся в большие города, и эти большие города постоянно растут, а сельская местность, ну, там все меньше и меньше живет людей.
Все верно, вы абсолютно точно охарактеризовали тенденции, то есть мы имеем рост урбанизации, к 50-му году мы получим еще там на 10-15% больше городского населения, и там будет там больше 75%, наверное.
Это вы сейчас говорите про Украину или вообще в мире?
Вообще в мире. Это прогноз Организации Объединенных Наций, насколько я помню, но Украина абсолютно соответствует этой тенденции, как и любая, в принципе, страна. Но действительно, мы ожидаем несколько революций, которые, возможно, изменят все. Одна из них — это, правда, удаленная работа. В США уже больше нескольких миллионов людей работают удаленно. Это удивительная тенденция. То есть они живут в маленьких городах и работают в больших компаниях при этом. Это огромная роскошь.
Но с другой стороны, да, роскошь в хорошем смысле слова. Да? То есть людям не надо ездить каждый день на работу, не надо тратить час-два или три на поездку.
Абсолютно,
И в автомобиле в общественном транспорте.
Да. Плюс вот эти экономические блага, они имеют возможность распределиться более равномерно. Вот у нас есть вот более богатые страны, менее богатые страны. Вот удаленная работа, она немножко вот это масло более равномерно размазывает по всему миру.
Хорошо, это будет происходить, то есть или все равно люди будут стремиться и дальше, ну, ехать в большие города?
Это будет происходить, но это будет происходить очень медленно. Большинство работодателей — это люди, которые с традиционным отношением к работе, которые ожидают работника увидеть на рабочем месте с 9 до 6 часов, поэтому еще очень не скоро мы увидим какую-то цепную реакцию, которая приведет вот к такой вот удаленной работе.
А если его нет на работе, то, может быть, на надо поставить знак вопроса, а вообще работал ли он, да?
Точно.
Хорошо, Дмитрий Беспалов в нашей студии, и у меня есть еще несколько вопросов, которые касаются теперь уже, но в Крыму теперь, я вам скажу, знаете, Дмитрий, есть еще одна очень интересная особенность. Теперь это пробки не только в городах, но также и на дорогах. Я не знаю, с чем это связано. Я надеюсь услышать ваш анализ, почему с этими пробками столкнулись теперь и трассы. Например, там доехать из Симферополя в Саки, между которыми там 40 километров, для этого тоже приходится преодолевать это расстояние там 40 километров, преодолевать его за полтора, иногда даже за два часа. Что происходит с трассами-то? Ну ладно, в городах пробки, понятно, там как-то паркуются, да, там люди медленно же. Почему на трассах такое?
Сложно сказать, нужно проводить анализ. Для этого проводятся опросы мобильности, то есть людей опрашивают, откуда, куда и зачем они ездят. Это очень важно для понимания. И
ну, говорят,
для...
на работу в основном.
Ну, тогда, видимо, вот речь идет о вот этой проблеме, о миграции. Может быть, нету другого альтернативного качественного вида транспорта. Возможно, необходимо платную дорогу делать, которая решит эти проблемы. Ну, автомобиль – это своего рода привилегия, и за привилегию нужно платить. Вот такие вот решения, в принципе, могут упростить ситуацию.
Да, еще особо много нареканий у жителей полуострова к трассе между Керчью и Симферополем. Вот, например, на участке трассы возле Феодосии иногда приходится проводить несколько часов. Глава Крымского комитета дорожного хозяйства Сергей Карпов объясняет это увеличением количества автомобилей, которые приезжают на полуостров из соседней России после открытия движения по Керченскому мосту. Давайте послушаем Карпова.
Установлены дополнительные дорожные знаки, знаки дорожной информации для ориентирования водителей транспортных средств, которые будут пользоваться данными объездами. На территории села Берегового в районе Феодосии, соответственно, будут работать дополнительные наряды ГИБДД. И, соответственно, в рамках взаимодействия между ГИБДД и администрацией Феодосии будут организовываться при необходимости эвакуация транспортных средств, которые будут парковаться в местах, запрещающих парковку.
Ну, опять вот такое предлагает чиновник, предлагает такое решение проблемы.
Ну, в принципе, тоже достаточно стандартно слышать от чиновника по проблеме парковки. Это такая достаточно стандартная тема. Ну, в принципе, в случае, когда есть политическая воля на то, чтобы навести порядок, например, с парковкой, это возможно. Это показывает пример многих городов, на самом деле.
Но это идет речь о трассе, да, то о том, что люди оставляют эти автомобили, потому что она идет там возле моря, да, люди оставляют автомобили, идут на море купаться, да, но это в какой-то степени... замедляет движение и в том числе и по трассе. Еще один вопрос. Крым – это еще и место, где присутствует до сих пор самая длинная, ее называют трассы. Но, знаете, вот мы, крымчане, ее так гордились и говорили, что это самая длинная троллейбусная трасса, горная трасса в Европе. Это трасса, которая ведет от аэропорта Симферополь и до Ялты, ее длина 84 километра. Говорят, что это самый длинный в мире междугородный троллейбус маршрут. Так вот, значит, в августе 2018 года российский глава Крыма Сергей Аксенов, он предложил заменить троллейбусы, курсирующие по этой трассе Симферополь-Ялта, на автобусы на электрической тяге, электробусы их еще называют. Правда, сказал, что для этой цели необходимо 1 800 000 000 рублей. Ну, таких денег нет, но стал сразу же просить у Медведева. Почему он говорит, это надо сделать, поменять на электробусы? Потому что замена троллейбусов на электробусов позволит избежать затрат на ремонт контактной сети троллейбуса. А по подсчетам Аксенова, это более 5 миллиардов рублей. Но вот он предлагает купить 100 новых электробусов, которые будут стоить 1 800 000 000 рублей, и таким образом не ремонтировать эту контактную сеть. Ваш комментарий, Дмитрий.
Вы знаете, это какой-то тренд, наверное, на постсоветском пространстве. Вот Москва играется с электробусами, сейчас очень интересно за этим наблюдать. Но это абсолютно неэффективное решение. Это транспортная игрушка.
Почему вы так считаете?
Есть проблема с этой технологией, я имею в виду электробусов, она еще слишком сырая. И на самом деле, вот многие эксперты советовали даже не смотреть в сторону электробусов, а выбрать, например, троллейбусы с динамической подзарядкой. Это троллейбусы, которые способны на автономном ходу проезжать определенные расстояния. И таким образом можно, например, отобрать со всей трассы более поврежденные участки, их выбросить бросить, и менее поврежденные, где организовывать динамическую подзарядку. Дело в том, что есть большие проблемы с местами зарядки, стационарной зарядки электробусов, там, где он останавливается и начинает заряжаться. Это вот в Китае, который активно это эксплуатирует, это не работает полноценно, туда там не выходят на линию все машины, потому что они не успевают зарядиться,
предположим. А ему долго надо заряжаться?
Ему долго нужно заряжаться. Он везет огромное количество своих батарей. Вот. Ну, представьте, вот себе электромобиль Tesla, например, который везет там 4 человека, грубо говоря, это примерно вот такой же электромобиль, только огромный, и аккумуляторные батареи огромные.
Время надо умножить на несколько раз, да, вес этих батарей зарядки.
Да, притом технология, просто заменив подвижной состав на те же электробусы, просто с пантографом, ну, которые выглядят как троллейбусы, по сути, являются троллейбусом, с возможностью идти на автономном ходу определенное расстояние, это бы практически вот такое решение решило все проблемы.
Ну, не знаю, может быть, это какая-то общая, не знаю, там, европейская тенденция вообще отказываться от троллейбусов, или не отказываться от троллейбусов, от трамваев, не отказываются от такого транспорта.
А у Европы, Европа тоже такое проходила, они снимали троллейбусную контактную сеть во многих городах, но теперь многие, как и трамваи, собственно, Европа была такой, что Европа снимала трамвайные рельсы, как вот мы говорили, 70-е года, и были такие проблемы, они тоже были очень автомобилецентричными, но теперь они возвращают.
То есть они считали, что троллейбусы просто мешают автомобилям, да, для...
Они считали, что троллейбусная контактная сеть портит внешний вид исторических городов, они считали, что троллейбусы действительно не маневренные, что вот есть проблемы, вот если он там сломается, остановится, будут проблемы, что они действительно мешают автомобилям, как и трамваи и так далее, да, так считали, правда.
Хорошо, а скажите, а вот в Крыму есть единственный город, в котором есть трамвай, за исключением одного еще поселка, где трамвай просто ходит, знаете, он возит туристов от поселка к морю, но есть единственный город, в котором осталась трамвайная линия. В Симферополе она была демонтирована, если не ошибаюсь, в 1970 году, и вот часть трамваев, она тогда из Симферополя перекочевала, еще старых вот этих узкоколейных трамваев, она перекочевала в Евпаторию. А на сегодняшний день, и вот эти трамваи, они очень, они старые на самом деле, они тихоходные, у трамвая, у него поменялась вообще функция в современном городе? Есть ли для такого города, как Евпатория, например, будущее вот у такого старого тихоходного узкоколейного трамвая, или нет? Или это просто, может быть, останется как там, ну, туристическое развлечение, и как транспорт оно не может быть использовано дальше?
Современные европейские города достаточно компактные и небольшие. То есть они от этого очень комфортные. Больших, огромных мегаполисов в Европе на самом деле не так много. И трамвай выполняет роль опорного магистрального общественного транспорта. То есть он выполняет роль так называемой МРТ, Mass Rapid Transit, скоростное массовое сообщение. И, соответственно, он таким образом развивается. Это быстрое, очень современное, с высокой пассажировой вместимостью подвижного состава транспортное средство, которое действительно выполняет большую часть транспортной работы. Остальные, например, там автобусы идут туда, где куда дорого очень класть трамвайные сети, и выполняют роль подвоза, собственно, к вот этой вот опорной магистральной сети. Но эта теория, практика, это дорого. Большинству даже европейских городов не по карману на самом деле нормально развивать трамвайные сети.
Дорого, потому что это рельсы, это контакт, контактная сеть, да,
абсолютно,
и так дальше.
Это подвижной состав, хороший подвижной состав дорого стоит. Это эксплуатационные затраты. Трамваи могут сходить с рельсов, они требуют обслуживания должного, они требуют квалифицированных водителей, там, стрелки и так далее. То есть это дорогое удовольствие на самом деле, и за него надо достаточно много платить, либо из бюджета, либо высокая стоимость проезда, либо кредиты,
которые позволят. Но опять-таки надо же где-то их потом погашать, эти кредиты.
Совершенно,
да, опять-таки. Дмитрий, еще один вопрос. Да? Крым, он с трех сторон окружен морем. И поэтому многие спрашивают, а почему не развивается морской вид транспорта? Почему, например, там в Украине там после 70-х годов практически пришел, ну, полное запустение речной транспорт, а вот в Крыму нет морского вида транспорта? Это невыгодно, это дорого, это, ну какие причины, почему этого не происходит?
Я думаю, да, это невыгодно и дорого. Мы, специалисты по транспортному планированию, занимались анализом речного морского транспорта, например, для Одессы, ну, таким очень кратким анализом. Дело в том, что там нет возможности возить сколько-нибудь значимое количество пассажиров. То есть речь идет о очень малой пассажировместимости при очень длинных интервалах, и, соответственно, там пассажиропоток будет меньше, чем у маршрутки «Богдан», например. И это все превращается не в вид транспорта, а в туристический маршрут, собственно. А и еще проблема эксплуатационные затраты, себестоимость перевозок ставят такую высокую стоимость проезда, что это 100% становится видом досуга.
Я задаю этот вопрос не просто так. В августе этого года из Севастополя вот российские чиновники этого города, они анонсировали, что теперь будет ходить теплоход «Комета» на подводных крыльях из Севастополя в Ялту. Но, правда, вот на данный момент я не могу сказать, ходит он или нет, но сразу же после того, как было запущено, сразу же несколько раз, как был дан старт этой линии, несколько раз оно прерывалось. Ну, то там волна была какая-то, то не было пассажиров, то еще что-то. А при этом анонсировалась достаточно высокая цена, там 500 рублей. Но это выше, чем проезд на автобусе по тому же самому маршруту. То есть вы даже думаете, даже между такими двумя крымскими городами не может быть вот регулярного такого морского сообщения, ну, пассажирского?
Может быть. Я не говорю, что это не может быть, но, как правило, это история для инвестпроекта, то есть это вот хороший пример для инвестпроекта. Цена вот там 500 рублей или сколько-то, похоже, что это даже не покрытие себестоимости, обычно так делается. Но, например, на борту организовывается какой-то дополнительный сервис продажи напитков, например, или еще чего-нибудь, которое позволяет добить, собственно, себестоимость и экономику.
Но это туристическая уже история, это да? Это не история того, как человеку надо из пункта А попасть в пункт Б.
Абсолютно, это не история.
Это везде так в мире? Или есть все-таки примеры удачного использования морского транспорта?
Может быть, разве что в Венеции, я не уверен. В основном нет. Это не история, это не вид транспорта, не режим транспорта. Наверняка есть какие-то исключения при некоторых специфических обстоятельствах. Вот, кстати, он в Николаеве есть поселок, который на другом берегу залива, по сути, расположен, и у них единственный вариант – это добраться на катере. Угу. Вот, катер ходит по своему расписанию, и небольшое количество людей возит из этого поселка в город. Но это такая, знаете, это настолько точечная история, которая не относится к
целому городу. Ну, это как, наверное, да, Севастополь, северная и южная стороны, где ходит катер, и там действительно есть поток. Огромное спасибо за ответы на наши вопросы. Дмитрий Беспалов, специалист по транспортному планированию, был гостем студии радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на YouTube, Facebook, на страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. А для вас в студии работают Андрей Гивко и Александр Янковский. И далее мы будем говорить о том, что же принесет нам день завтрашний. Прогноз на завтра в эфире «Радио Крым. Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
А вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, Андрей Гивко. И сейчас мы будем говорить о том, что же ожидает крымчан в ближайшее время. Итак, в Севастополе на площади Нахимова 22 сентября пройдет 4-й ежегодный велофестиваль «Велоночь». Об этом сообщают организаторы мероприятия. К участию в этом велопараде и велопробеге приглашаются велосипедисты-любители, профессионалы, достигшие 14 лет. Ну, наверное, таким образом велопробегом хотят ударить также вот потому, что стало невозможно можно практически ездить по Севастополю на автомобилях. Потому что там будет также подводиться итоги и первого года проведения в Севастополе акции на работу на велосипеде. Ну, в общем, как это получилось или нет, узнаем в самом ближайшем будущем.
Крымчане говорят.
Александр, вы знаете, чем уникален Крым?
Да, много чем.
А вот Крым уникален своим календарем, потому что в Ялте попрощаются с летом 22 сентября.
То есть в этот же день, как в Севастополе, будут фактически, да,
да, вот, в Ялте будут прощаться с летом. Вот в Ялте лето заканчивается 22 сентября, Массандровский пляж приглашает всех надеть полосатые наряды и присоединиться к празднику прощания с летом. Я процитирую организаторов. В этот день для многих ялтинцев и частых гостей Массандровского пляжа становится долгожданным подарком к окончанию купального сезона и наступлению сезона рыболовного. С 12.00 всех в тельняшках ждут на втором и третьем секторах пляжа. По информации организаторов, на фестивале будет вкусная еда, прекрасная живая музыка, обилие арт-объектов и дизайн-маркет, где представят изделия ручной работы, ну и, собственно говоря, помашут лету ручкой.
Да, интересно.
100 слов по теме.
Жителям Симферополя новая новость, как бы, извините, новость будущего времени. Если вы собираетесь идти в торговый центр Берг, то, по крайней мере, в ближайшем будущем этого делать, наверное, не стоит. Поскольку в Симферополе закрыли этот торговый центр Берг, который находится прямо в центре города, на перекрестке проспекта Кирова и улицы Карла Маркса. О закрытии сообщила пресс-служба Крымского управления Федеральной службы судебных приставов. Эти судебные приставы закрыли торговый центр по решению Алуштинского городского суда. Основаниями для запрета деятельности торгового центра послужили установленные в ходе проверки надзорными органами нарушения пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания, которые представляют реальную угрозу жизни людей. Так сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что Берг закрыт не навсегда, а до устранения нарушений требований о пожарной безопасности. Также напомним нашим радиослушателям, что масштабная проверка мест массового пребывания людей началась в Крыму и Севастополе еще в конце марта. Ранее в Симферополе закрывали торговый центр «Куб» и Крымский академический театр имени Горького. А в Ялте приостанавливал свою работу ряд местных торговых центров, например, Дом торговли и конфетти, а также кинотеатр «Спартак».
Мнение.
Александр, вот хотел я проехаться в симферопольском троллейбусе без билета, но передумал, потому что быть зайцем в Крыму оказывается очень дорого. В Крыму планируют существенно повысить сумму штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Как пояснил российский председатель Госсовета Владимир Константинов, размер штрафа за безбилетный проезд увеличится до 1000 рублей в городском, пригородном и междугороднем транспорте. За законопроект проголосовали 56 подконтрольных Кремлю депутатов. По словам самого Константинова, цель принятия документа – это повышение уровня финансовой дисциплины при пассажирских перевозках. На сегодняшний день в Крыму размер штрафа составляет всего 100 рублей.
Слушай, ну когда... Мы же не знаем еще, когда они примут этот вот... Точнее, оно принято, но когда оно вступит в действие, это штраф 1000 рублей. Так что у тебя есть шанс еще проехать только за 100 рублей.
Покатаюсь за 100 рублей можно. В Симферопольском троллейбусе.
Да, а вот в Керчи там проблема побольше. Там не безбилетный проезд. Там в 2 дня не ходят троллейбусы. А на улицах города можно наблюдать только автобусы. Автобусы, не фаз. Вот такие вот автобусы. Трудно их назвать, конечно, но не фазами назовем. Об этом, во всяком случае, сообщают керченские СМИ. При этом керчане жалуются, что и с автобусами тоже проблемы. Который раз уже утром чуть не опоздала на работу. Нефазовская единичка обычно приходит в капканы в 7.20, в 7.25. Такое расписание уже не первый год. Но последнее время интервалы движения автобусов увеличились. И после 7-часового следующий в капканах без 15.08. А троллейбусы с работы вчера вообще не дождалась, цитирует слова жительницы Керчи, издание «Керчь-ФМ». При этом в диспетчерской службе «Керчь-Горстранса» сообщили, что нефазы вышли на линию все, а движение троллейбуса в городе действительно остановлено. Троллейбусы не работают, знаете, с чем? В связи с чем, Андрей? В связи с мероприятиями по безопасности движения, которые проводит прокуратура, сказал диспетчер. При этом на сайтах администрации и городского совета Керчи нет информации об остановке движения троллейбусов.
А вот вы думаете, что в целях безопасности только троллейбусы останавливают? Нет. В Каменке под Симферополем произошло отключение электроснабжения просто в целях безопасности. Оказалось, что свет там отключили, и об этом рассказали местные жители, которые обратились по номеру горячей линии российского Крымэнерго. Цитирую, нет, это не аварийное отключение, просто в целях безопасности, минут через 20-30 должны вернуть, сказала диспетчер предприятия. Обещания, правда, сдержали, света в садовом кооперативе Таврида не было примерно с 10 до 10.40. Примерно, примечательно, что это не первый подобный случай. В данном микрорайоне электроэнергию отключают, цитирую, с завидной частотой по сравнению с другими районами Симферополя и полуострова в целом. Наверное, Каменка представляет собой действительно очень большую опасность.
Но все-таки, слушай, там же рядом находится и мусорный полигон, который якобы закрыт, но на который, по сообщениям местных активистов, продолжают свозить мусор. А вот помнишь, да, 22 сентября в Севастополе будет там собрание велосипедистов, в Ялте попрощаются с летом 22 сентября, а в Армянске 22 сентября состоится общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Совета министров Крыма со ссылкой на главу местной, то есть армянской администрации Василия Тележенко. По словам чиновника, это решение было принято из-за нехватки работников. К субботнику хотят привлечь активистов и местных жителей. Планируется убрать места общего пользования, придомовые территории, в частности, отопавшие листвы. На самом деле, я не знаю, насколько это безопасно принимать участие в уборке такой листвы, которая в городе и в поселках, которые находятся рядом, попадала просто по причине выброса неизвестного вещества, до сих пор не установленного вещества, завода «Крымский Титан».
И особенно с учетом того, что вот жители до сих пор собирают подписи на то, чтобы в Армянск приехали независимые врачи, которые помогли бы людям. Люди до сих пор продолжают страдать от последствий химического отравления. И можно ли сейчас вообще убирать территорию, вдруг поднимется пыль?
Да, вдруг это вообще просто небезопасно. Итак, ну вот на этом мы, наверное, поставим точку в новостях завтрашнего дня в программе «Крымский вечер». И через несколько секунд вы узнаете, какие самые популярные материалы, по вашему мнению, на сайте Крым Реали.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дочери ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, дорогие крымчане. В студии Станислав Юрченко. Я вам расскажу о топ-5 самых читаемых материалов на сайте Крым Реалии за сегодня. Утром 13 сентября в море у берегов Ялты было зафиксировано землетрясение силой около 4 баллов. В этом сообщило управление МЧС России по Крыму. Пострадавших и разрушений не выявлено, а начальник Ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова сообщила, что толчок оказался единичным. Понесет ли этот единичный толчок какие-то последствия? Какая максимальная мощность землетрясений возможна в Крыму? И как полуостров переживал землетрясение в 1927 году. Все это обсуждалось в утреннем эфире радио «Крым Реалии», и текстовый материал занял самое читаемое место на нашем сегодняшнем топе.
Вот, наверное, ялтинцы узнали просто о том, что было землетрясение, и решили попрощаться с летом по-быстренькому.
22-го, да, в сентябре, извините.
Благодарствую. Вторым материалом в топе, но не по значимости, стал основной вопрос для Киева и его западных партнеров. Как Москва будет использовать аннексированный Крым после 2019 года? Если российское руководство проиграет сначала президентские, а затем и парламентские выборы в Украине, у них останется только один инструмент – силовая эскалация. Что же всячески пытается демонстрировать Кремль? Зачем Россия продолжает дальше играть мускулами? Подробнее об этом можно прочитать в мнении «Аннексированный Крым. Война неизбежна». Также в наш топ попала сегодняшняя новость от жителей Симферополя, которые написали в социальных сетях о неком взрыве, который произошел около полудня. Сообщается, что звук можно было услышать в разных районах города. На сайте управления российского МЧС по Крыму о каких-либо происшествиях в Симферополе пока не сообщают. Крым Реали выясняет подробности произошедшего. Новость об этом очень взволновала крымчан. Мы можем вспомнить, как не так давно они уже слышали подобный хлопок, и выяснилось, что это было от пролетевшего низко истребителя, который прошел звуковой барьер. Далее, для всех нас очень волнующей темой и важной остается ситуация в Армянске. Испорченный урожай, зеленые облака и ржавая вода. С момента выбросов на заводе «Крымский Титан» прошел без малого месяц, однако жители Армянска продолжают жаловаться на последствия химического загрязнения. Город опустел, люди стараются не выходить из дома без особого повода, не встретить на улицах Армянска и детей. В качестве предупредительной меры их эвакуировали подальше от зоны поражения, в санатории Крыма. Однако эффект от пребывания в оздоровительных лагерях оказался обратным. Информацию по этому поводу можете узнать из видеоматериала наших коллег с телепередачи «Город-призрак Армянск. Почему туда возвращаются люди?». И, конечно же, наша любимая фотогалерея с новостью о Керченской разрушенной Митридатской лестнице, на укрепление которой российские власти Крыма на минуточку потратили 167 миллионов рублей. Это та самая лестница, которую президент России Владимир Путин просил российского главу Крыма Сергея Аксенова еще несколько лет назад реконструировать. В данный момент там все еще не очень видны следы реконструкции.
А 167 миллионов рублей видны или нет?
Вот из нашей фотогалереи, как могут убедиться наши читатели и наши дорогие слушатели, если они зайдут на сайт Крым Реалий, на самом деле нет, не особо видно.
Я могу предположить, кстати, 167 миллионов рублей, ими, наверное, можно было бы обклеить полностью эту лестницу, и даже еще бы осталось что-то немного.
Выложить по рублю на каждую ступеньку этой лестницы.
Не выложили.
Пока не выложили, еще нет.
И более того, можно было бы нанять людей, которые разрушили бы ее гораздо дешевле.
Интересная версия, да.
Чем за 167 миллионов-то?
На данный момент наш топ-5 окончен, но мы все же советуем нашим читателям продолжать заходить на сайт Крым Реалий. Кроме этих топ-5 материалов у нас есть еще около 50 крутейших публикаций за сегодня. Советуем читать, смотреть и слушать на сайте Крым Реалий.
Спасибо, это был Станислав Юрченко с самыми популярными материалами. По вашей версии, наши дорогие радиослушатели и читатели, с вами были весь этот вечер Александр Янковский, Андрей Гивко и Станислав Юрченко. Встретимся в программе «Крымский вечер» уже завтра, 20 сентября, и вы узнаете, каким будет следующий и следующие дни. Всего вам доброго!